Мы читаем из 4 главы книги Откровения. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, и видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, который суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет“. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено“. Аминь. Чудесные пути Божии. И как апостол Павел писал в послании к римлянам: нам непостижимы его пути, до конца непостижимы. И наш ум смолкает при чтении Священного Писания и том дивном промысле Божьем, о котором мы уже слышали. И мы вновь в эти рождественские дни продолжаем вот эти размышления над книгой Откровения. Само название этой книги говорит за себя. То есть Откровение открыто, открыто. Апостол Павел писал в послании к Коринфянам в 13 главе, что мы видим сквозь тусклое стекло гадательно. И рассуждая об этой книге, последней книге Библии, нельзя не согласиться с этой мыслью апостола Павла. Мы видим отчасти гадательно. И удивительно, что чем ближе церковь к своему восхищению, тем более ярче и более понятно нам становятся многие слова из Святой Книги Библии и, в частности, из Книги Откровения. И если мы сегодня с вами уже так ясно понимаем этот чудесный приход в мир нашего Господа Иисуса Христа, Его цель, и о чем уже отметил брат Николай Егорович, то именно Книга Откровения, она повествует непосредственно члену Церкви Христовой. И эту роль, ее положение, ее будущность и ее настоящее время пребывания на этой земле. 4 и 5 главы книги Откровения – это единственное место в Священном Писании, подробно описывающее картину неба, то есть того места, куда будет вознесена Церковь Христова. Эти 4 главы описывают престол Божий, сидящего на нем Агнца, небожителя и то, что происходит там. И мы сегодня, будучи здесь на земле, не можем во всей полноте представить, что происходит на небесах, что делают наши братья и сестры, почившие во Христе, как они ожидают восхищения своего, как мы сегодня мыслим об этом. Важно отметить, что выражение в книге Откровения «после сего» встречается 8 раз И каждый раз упоминается после совершения каких-либо важных событий. У исследователей или тех, кто занимается непосредственно исследованием книги Откровения, конечно, мы все читаем, но определенная часть служителей имеет два мнения. Мнение вот относительно последующей глав книги Откровения или последующего текста книги Откровения. Существует мнение, что с окончанием вот третьей главы и с этими письмами, направленными семи малоазиатским церквам, как бы заканчивается история церкви, и последующие главы уже говорят, что церковь на земле. Существует другое мнение. Я придерживаюсь другого мнения и объясню почему. Дело в том, что восхищение церкви – это такая истина, которая никак не может быть, как бы, знаете, обделена или обойдена в этой книге Откровения. Если далее мы будем размышлять, живы будем, если Господь позволит, то мы увидим с вами, что именно речь о восхищении церкви будет встречаться нами в 11 главе. И мы знаем сегодня с вами, как члены тела Христова, что вознесение церкви произойдет при гласе архангела и трубе Божьей, то есть при звуке седьмой трубы, ангельской трубы. И об этом говорит 11 глава книги Откровения. Поэтому выражение «после сего», оно встречается, как мы уже сказали, 7 раз в книге Откровения, имеет особое отношение к определенным важным событиям, которые будут открываться нам, когда мы читаем книгу Откровения. Братья и сестры, мы с вами даже и не представляем того, что насколько мы близки к восхищению Церкви. Мы сегодня должны обратить особый взор и смотреть на это с каким-то внутренним трепетом, благоговением, что происходит на Ближнем Востоке, особенно с народом Божьим Израиля. Время наше, как время язычников, подходит к концу. Подходит к концу неумолимо. И мы, не зная ни дня, ни часа, с вами внутренне где-то вот созерцаем, вот когда-то, вот что-то должно. И вот это должно будет открываться до тех пор церкви, пока она на земле. И через церковь свою Господь прилагает спасаемых к церкви. Число, о котором мы, может быть, даже можем рассуждать, нам непонятно, на каком количестве, в какой-то форме, когда эта дверь для благодати для язычников закроется. Поэтому мы обеспокоены постоянно, молимся о наших родных и близких. И после сего, как говорит нам здесь книга Откровения, я взглянул, и вот дверь отверстия на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Мы должны еще раз сказать, засвидетельствовать словами Священного Писания, что отверстие дверь на небе показывает, что Царство Божие и Царство Небесное открыто. Ныне пока открыто, и свободный вход, кто верит в Иисуса Христа, открыт этот доступ. Сегодня в нашем богослужебном собрании присутствуют те, которые еще думают, принимать, не принимать, а возможно еще подождать, а возможно еще пожить для себя. Друзья дорогие, не думайте о завтрашнем, думайте о теперешнем. Это слово Господне. Дверь отверста, и в центре вселенной восседает Бог, достойный всякой похвалы и нашего упования. Мы искуплены Его. Конечно, если читать весь текст, раньше до определенного времени, я сейчас не говорю об этих датах, было просто общее письмо. И впоследствии уже в истории Писание было распределено на главы, стихи. Но вот эти 4, 4, 5 главы, надо их считать, наверное, вместе, потому что они неразрывно связаны между собой, как и весь текст Писания. Но, смотря на эту вот такую последовательность, мы говорим согласно того, что имеем в этой последовательности глав и стихов. Поэтому в центре вселенной восседает Бог, достойный поклонения и хвалы. Открытую дверь на небе видел Иаков, когда он отправился к Лавану И во сне он видел эту лестницу на небо. Видел это небо и лестницу, по которой входили и выходили ангелы. Прочитайте об этом дома, 28 глава, Бытие. Иезекииль в первой главе описывает об отверстых небесах, как он видел эту славу Божию. Иоанн Креститель, когда именно совершал крещение Иисуса Христа, он видел Духа Святого в виде голубя, видел, слышал этот голос Божий. Стефан, который накануне своего отшествия в вечность, будучи побиваем камнями, видит это небо отверстым и говорит об этом людям. Апостол Павел, скромно, не говоря конкретно о себе, но во втором послании Коринфянам в 12 главе описывает как бы человека, говорит, знал такого человека, который был восхищен до третьего неба, и слышал неизреченные слова, которые невозможно передать человеком. То есть он вошел в это открытое небо. И вот согласно всех этих мест Писания, небо представляется нам как беспредельное пространство, сокрытое от нас сегодня, но открытое, когда это надо, пророком и святым его. И в день восхищения церкви небо откроется вновь. И Павел пишет в Фессалоникийской церкви о том, что мы, оставшиеся в живых, вместе с теми, то есть, кто ушел раньше, будем восхищены на облаках. То есть, небо откроется нам. И это удивительно. Это удивительно. Апостол Павел пишет и говорит в послании филиппийцам, что наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Поэтому наша жизнь... И наше время, в которое мы живем, или время, в которое мы с вами живем, мы вспоминаем Рождество как прошлое, но это настоящее. И это будущее, и вместе с тем настоящее в том, что мы здесь на земле, а сон мы святых на небесах. И что Христос, одесную Отца, и ходатайствует за нас. Это чудо Божие. Мы веруем в это. Иоанн пишет, и тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сидящий видом был подобен камню яспису, сардису, и радуга вокруг престола видом, подобная смарагду. Первое, что видит Иоанн в этом открытом небе или восхищенном на небо, престол и на нем сидящего. Мы задаемся вопросом и не можем понять до конца, что Иоанн тоже называет Бога сидящего, то есть сидящего на престоле. Как он говорит, престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий был видом вот тем, о котором Иоанн здесь пишет в этом третьем стихе. Мы можем представить, что, наверное, мы бы так сказали, из благоговейного трепета апостол не называет имени. Он просто был ослеплен величественной славой сидящего. Мы знаем с вами библейское повествование, когда-то Моисей, когда выводил Израиля из египетского рабства, он попросил Бога, чтобы он показал ему себя. И Господь сказал, нет, невозможно человеку видеть меня. И мы знаем, что Бог показал только славу свою и, как бы, знаете, приоткрыл немного Моисею славу свою. Бог обитает, пишет апостол Павел Тимофею, в неприступном свете, и никто из человеков его видеть не может. 6 глава, 16 стих. И библейские авторы в описании Бога никогда не упоминают никакой формы или образа, или изображения. И когда мы заходим в храмы исторических церквей, мы видим некие изображения, но Бога представить невозможно. И Христос сказал, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. То есть мы не можем представить святость Божию, сидящего, как здесь говорит апостол Иоанн, что он видел сидящего видом, был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом, подобная смарагду. Даниил, когда видел Бога, он описывает тоже сидящего, он говорит в 7 главе о том, что тьма тем служили ему, то есть ангельский мир служил Отцу Небесному. Деяния святых апостолов, Павел говорит о своем призвании, что внезапно сильный свет осиял его, и он услышал голос Иисуса Христа: «Саул, Саул, что ты гонишь меня». Апостол Иоанн в 1 главе 5 стихом говорит: «Бог есть свет». То есть святость Божия подразумевает свет. Мы сегодня нашими физическими глазами, если пытаемся посмотреть на солнце без затемненных очков, то мы можем ослепнуть. Люди, которые поднимаются в горы, особенно в зимний период времени, тоже одевают из-за белизны снега или того сверкающего снега, одевают темные очки, чтобы не потерять свое зрение. То есть невозможно святость Божию представить и увидеть святого Бога нашими плотскими человеческими очами. Иоанн описывает сидящего на престоле в искрящихся ослепительного сияния драгоценных камнях. И есть некий такой прообраз или представление, символ, что яспис – это символ великой святости и безгрешной чистоты Бога. Сардис – камень – это справедливый суд, и нежно-зеленый изумруд в виде смарагда – это знак его вечного завета, заключенного с Богом, с человеком, когда он наказывал первый род человеческий посредством потопа. И почитайте об этом 9 глава книги «Бытие». И тогда мы скажем, таким образом Господь предстает на небе в ослепительно сияющем одеянии своей славы, величие, великолепие, подобное пылающему огню, а также в блеске белизны, чистоты, святости, правосудия, великого милосердия. То есть наш язык настолько беден, что мы перечисляем то, что нам понятно, или как мы можем представить вот эту чистоту или святость. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы. Его престол, престол сидящего, и в этом блеске славы его окружают 24 престола, на которых сидят эти старцы. Много разговоров, кто это старцы, кого они представляют. Мы можем только сегодня констатировать тот факт, что они представляют небесный мир. Да, возможно, они представляют род человеческий в лице тех, достигших святости. Размышлений тоже много на эту тему. Но когда мы придем в вечность, возможно, мы увидим этих старцев, окружающих этот престол. Возможно, а может быть, нам это уже будет и не нужно. Но мы об этом чуть позже будем говорить. Есть некий прообраз вот этих 24 старцев в тех одеяниях их царского величия, записан в книге Паралипоменон, 1 Паралипоменон, 23 глава, когда Давид устанавливает служение левитское. И здесь вот сказано: «И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему по последним повелениям Давида исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченными и жареными со всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячие и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения, и святилище, и сынов Аароновых, и братьев своих при службах Дома Господня». Когда царица Савская пришла к Соломону, и когда она увидела все великолепие, и как одеты слуги его, и на чем сидит царь, и в каком доме живет, она была и в храме Господнем, и там сказано, что она сказала: «Я и представить себе не могла то, что я увидела». Есть в нашем сборнике Псалом о великом Салиме Небесном, и сказаны такие слова: «И половина не сказана нам». То есть нам сегодня трудно даже представить, хотя историки описывают всю славу первого храма Иерусалимского, но мы не можем представить себе той славы, которую описывает сегодня вот Иоанн перед нами в этих 24 старцах. Их роль как и роль именно левитов и священников Ветхого Завета, служить Богу, представлять полноту, прославляя имя Господне. Как мы здесь и прочитали, первый Паралипоменон, и утром, и вечером, и в новомесяще, и праздники приносить жертвы, то есть содержать сей храм. Если Вселенская Церковь во главе со Христом составляет полноту, наполняющую всю будущую Вселенную, о чем Павел пишет в Ефесской Церкви, то 24 старца, наверное, мы можем сказать, представляет этот высший совет. И тогда мы находим в книге Откровения далее, что говорится так, «Всескиния Бога с человеками». То есть эти старцы представляют именно людей, представляют именно все человечество в лице этого поклонения и этого высшего звания и положения стоять пред Богом. И далее сказано, и от престола исходили молнии, и громы, и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божиих. Престол Божий. Он окружен не только этой святостью в лице этих камней, не только представителями в лице этих 24 старцев, но от этого престола исходят молнии. Когда мы в ночное время, особенно ночью, в летний период, видим, как молния сверкает перед дождем, и можно видеть эти темные облака, и это сияние света, то как представить то, что мы видим здесь? Здесь сказано, от престола исходили. То есть, наверное, мы можем сказать, это постоянный электрический разряд в лице молний, громов и голосов. И написано здесь удивительно. И семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. Какая великая тайна открывается сегодня нам через Иоанна или открыта церкви его, чтобы немного представить, какая слава ожидает церковь там в небесах. И эти семь светильников – это Дух Святой, представляющий под видом семи светильников, и число семь выражает эту полноту этих совершенных качеств, проявленных именно в Троице. И пророк Исаия говорит эту истину следующими словами в 11 главе. Он говорит, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Так и было с нашим Господом Иисусом Христом. И когда Он в Своем отрочестве был уже в храме, и сидел, и размышлял, и говорил со старцами, фарисеями, знающими Писание, то они были удивлены Его ответом и Его вопросом, потому что Дух Святой пребывал на Нем. И здесь Он выражен в этой книге Откровения, в этих числах семи, то есть семь духов Божиих. Эти все семь качеств Духа Святого, как мы уже сказали, почили на нашем Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, я не знаю, какую ассоциацию вызывают в вас эти слова, но давайте будем размышлять и не бояться представлять себе вот это величие славы Господней. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. В нашем земном измерении или представлении моря мы понимаем, что это огромные водоемы, и когда они спокойны в солнечный день, это бывает очень редко, то можно видеть замечательную картину красоты вот этих легко переливающихся воды или воды, которые колышутся, особенно в лунную ночь. Прекрасно смотреть на море, когда оно спокойно. Но в нашем представлении больше оно бурное или вызывающее определенную тревогу. Наше житейское море – это жизнь наша, обращающаяся часто волнениями и великими бурями. И вдруг здесь нам открывается стеклянное море в небесах. Это нечто совершенно другое. Оно открывает нам представление вечного спокойствия, незыблемости и мира. Оно отражает историю жизни и борьбы Церкви Христовой. И оно, как бы, знаете, влечет нас к себе вот этими размышлениями, что когда мы придем в небеса, все успокоится. Все наши бури, все наши волнения, они улягут, и, как говорит пророк Исаия, забудутся нами. Забудем мы прежние наши горести и невзгоды. И удивительная фраза: «И посреди престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади». Трудно дать полное объяснение картине этого престола, представителей, находящихся на этом престоле, и перед престолом, и здесь описание этих четырех животных. Удивительный небесный мир, он открывается нам в этих словах, но вместе с тем мы можем только представить соизмеряние с нашим пониманием человеческих тех животных, которых мы знаем. Но здесь сказано: и четвертое, и третье животное имело лицо, как человек. Есть изображение в исторических церквах неких библейских событий. И то авторы или художники, пытающиеся представить, каждый представляет это по-своему. И вот удивительная деталь. Почти как правило во всех исторических храмах при выходе можно увидеть именно вокруг косяка дверного изображение страшного суда. То есть как бы напоминающее и о святости Божией, о том, что ожидает человека, знающего Господа, и что ожидает человека, не знающего Его. В первой главе послания к Ефесской церкви, 10 стих, апостол Павел пишет: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Давайте представим эту картину, что мы сегодня с вами, как члены тела Христова, вспоминая этот чудесный приход Господа нашего Иисуса Христа в этот мир, входим в эту полноту благодати Божией, становясь членами Церкви, и посредством, и через нас, и посредством нас Бог осуществляет это удивительное единение с собой здесь и на небесах. Это неразрывная связь сегодня нас с Богом посредством Духа Святого. Давайте еще раз прочитаем этот текст, 10 стих 1 главы. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». То есть процесс еще продолжается. И мы уже говорили о том, пока мы на земле, благодать Божия, она открыта для спасения. Мы не можем до конца сегодня представить себе нашего назначения. Мы считаем, что мы цари и священники, но осуществить эту роль и, как вы знаете, воспользоваться этим правом, этой властью, мы не решаемся, хотя имеем. И в этом есть удивительная особенность нашего благоговения, с одной стороны, а с другой стороны, страшно. Страшно вот быть распорядителем такой власти. И мы где-то отчасти видим, что происходит в окружающем мире, и как сегодня современные цари того или другого государства принимают те или другие решения, и мы иногда ужасаемся, удивляемся, а перед некоторыми и где думаем, как чудесно, что он так себя повел. Братья и сестры, Анна, а мы с вами? Нам дана эта власть, дано это право. И кто из нас сегодня решится воспользоваться этим? И вместе с тем, Павел не скрывает эту истину от нас. Он говорит: тайна, сокрытая от веков и родов, ныне открытая всем святым Его. Это нам с вами. Поэтому Рождество Иисуса Христа – это не прошлое, нет. Это настоящее и это будущее. Все небесное и земное соединить под главою Христом. Поэтому многие истины в Священном Писании – они отображены как некий прообраз, как некая аллегория. Есть такое. Но большинство из них, если применить эту фразу, представляет Бога в истине. Нет никакой аллегории. И вот здесь некая часть аллегории, а с другой стороны и истина, открывающаяся нам о том, что Бог вот такой славе своего величия показывает себя в этих камнях, в этом окружении, в этом представлении. И каждое животное, как здесь сказано, имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Мы не можем постоянно вот так поклоняться Богу. Но в небесах мы не будем находиться во времени, будем иметь новое тело, и наша жизнь будет именно протекать в прославлении нашего святого Бога. И здесь сказано: когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи». Братья и сестры, мы должны всякий раз, когда открываем страницы Священного Писания, умиляться пред святостью Божией. Мы должны всякий раз страшиться понять по-своему Слово Господне. Всякий раз, когда мы начинаем читать его, давайте будем молиться и просить Бога, чтобы он открыл наше сердце и ум к разумению Писания. Давид пытался в 118-м псалме выразить мысль, говоря, что это чище золота, слово его, и слаще сотового меда. Какое сравнение! Но оно несравнимо ни с одним золотым свитком последней пробы, ни с любым медом, кажущимся нам самым вкусным на этой земле. Но аллегория заключается в этом сравнении, что это нечто, способное нас изменить нашего внутреннего человека. Каждому из нас Бог приходит по-своему, но открывается через Священное Писание. Дух дышит, где хочет, откуда приходит и куда уходит, никто не знает. Но он приходит, он говорит, он что-то открывает нам, он обличает нас, он вразумляет нас. Создание небесное превозносит Бога Вседержителя за его вечность и его неизменность. Во всем мы видим образ небесного, но оно нам только приоткрыто. Только приоткрыто. И словословие живых существ задает тон на небе. И как бы по их сигналу 24 старца падают, снимают свои венцы и говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». О, если бы наши богослужебные собрания были этой безраздельной частью отдачи любви нашему Спасителю. О, если бы наши песнопения отображали хотя бы немного то, что нас ожидает там в небесах. Мы пытаемся, что-то нам открывается через известных классиков музыкальных, что-то открывается нам, но во всей полноте откроется тогда, когда мы придем с вами в небеса. Поэтому хотелось бы сегодня, перед тем, как мы будем молиться с вами Господу, давайте еще раз нашим внутренним взором посмотрим на самих себя, увидим свое положение на престоле славы Его и почтим Его, поклонимся Ему, живущему во веки веков. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Давайте и мы поклонимся тому, кто сотворил все. Аминь.